Саша пришел к матери на работу, в ее захудалую санчасть, где она трудилась медсестрой. Поднялся мимо регистратуры на второй этаж к ее маленькому кабинетику, терпко пахнущему лекарствами. Мама подняла быстрый взгляд, едва он вошел, и сразу же посмотрела Саше за плечо, словно там кто-то должен был стоять. Тот, кто его привел, со строгими глазами взрослый подтянутый человек. Иногда Саше казалось, что мама очень хочет, чтобы его вразумили. Часто отца вспоминала, не договаривая, конечно, что бы сделал отец Саши, окажись он рядом. Вот бы отец был жив, скажет так и посмотрит на Сашу грустно. Саша ничего не отвечал, уходил раздраженный. Ничего бы отец не сделал. Он устал и умер. Мог бы и дальше жить усталый. Предпочел умереть. «Ну, что ж ты так мучаешь меня, сынок?» — начала мать сразу на высокой слезной ноте. «Все, все, все, давай сразу прекратим это!» — скривился Саша, глядя на маму. Она выглядела утомленной, как всякая русская женщина, прожившая полвека. «Ну, конечно, что мать может сказать? Мам, ну перестань. Чаем напоишь меня?» «Ты где был-то?» — спросила мать, ставя ржавый чайничек. «В Москву ездил». «Чего тебе там в Москве?» «Ждет там тебя кто как будто?» «Меня только ты ждешь». Саша улыбался и говорил это словно в шутку, но знал при этом, что матери приятно и радостно, что он хоть помнит о ее любви. «Ну, чего тебе тогда носит по свету?» «Носит чего-то». «Ты нетерпеливый очень, Саша. Не нравится терпеть. Я вот, знаешь, еще когда-то был совсем маленький, заметила. Ты расплачешься ночью, и если я очень хочу, чтобы ты заснул, ты никогда не засыпал. Таращился во все глаза. А как решу, что буду сидеть сколько надо, ты как-то неприметно тогда убаюкивался. Мама поставила перед ним чай. И спал крепко». «Зачем ты мне это говоришь?» — спросил Саша, меланхолично размешивая сахар.
«Не торопись, сынок. Я хочу тебе сказать».
«Я не тороплюсь».
«Если ты прав, все так и будет, как хочешь. Не торопись».
«Хорошо, мам. Как у тебя дела?»
«Какие у меня дела, кроме тебя?» Так и поговорили. Позвонил Безлетову. «Саш, перезвони через минуту, если не затруднит».
«Не затруднит», — подумал раздраженно. «Отчего-то расхотелось перезванивать. А чего делать? Домой идти? А звереешь там». «Перезвонил».
«Кому звонишь?» — спросила мама, когда он номер набирал.
«Безлетову».
«Может, он тебя пристроит куда?» — сразу за свое принялась мать. «На работу. А, сынок, он вроде в институте работал».
«Вот-вот, об этом и поговорим», — отшутился Саша, хотя в иной момент огрызнулся бы. Мать, завидев любого приличного с ее точки зрения человека, немедленно хотела Сашу куда-нибудь пристроить. На прощание она сунула Саше 500-рублевку, извлеченную из тощего кошелька. Кажется, там еще одна такая же была, и все. «Какой жалкий кошелек», — думал Саша, — «в цветах каких-то красных, с брюхом обвислым. Обиженный какой-то. Тьфу, как противно мне». Безлетов больше не преподавал в университете. Он работал в администрации. Советник губернатора, так было написано на визитке, которую Безлетов подал Саше. Они сидели в кафе в центре города за деревянным столом, крашенным лаком. «Есть будешь?» — спросил Безлетов.
«У меня денег нет». Саша не имел никакого желания тратить подаренную матерью пятисотку, но и отказываться от обеда тоже не хотелось. «Пусть покормит меня», — решил Саша вполне цинично. «Есть очень хотелось». Саша грыз зубочистку и одновременно курил. Так и сидел с зубочисткой и сигаретой в зубах одновременно.
«Что будешь?» — спросил Безлетов. «А вы будете обедать? Вот закажите мне что и себе, чтоб я не мучился с выбором». Безлетов сделал заказ, вполне пристойный, с первым мясом и десертом. Саша немного воспрял духом и каждый раз внимательно смотрел на появляющуюся с подносом официантку, не к ним ли она спешит. «Сейчас я тебя познакомлю с одним человеком», — сказал Безлетов. «Мы с ним работаем вместе, он иных взглядов, чем я, часто спорим с ним, но я очень хочу, чтобы вы пообщались. Мне кажется, он какие-то важные вещи понял, которые я еще не понял», — улыбаясь, сказал Саша, — «им несли супчик». Над супчиком вился дымок.
Безлётов улыбнулся в ответ. «Что же я так проголодался? Даже нехорошо», — думал Саша, активно потребляя суп. «Замерз просто», — оправдал он себя. «Ну что, Саш, как дела?» — поинтересовался Безлётов. Он держал в руке ложку с супом, который так и не начал есть, колдуя салфетками. «Вот, хотел судью убить, но не получилось», — мысленно ответил Саша бодрым голосом, глядя на оливку в ложке Безлётова. Но ничего вообще не сказал, только скорчил неопределенную гримасу. «Где ваш человек-то?» — спросил Саша. «Придет скоро. Работы много». «Он тоже советчик? Чем занимаетесь?» На этот раз гримасой ответил Безлётов, угадавший почти нетаимую иронию в вопросе Саши. Гримаса Безлётова означала, что говорить несерьезно на эту тему ему не хочется, впрочем, и серьезно тоже. К тому же долго объяснять. «Саша, знаете, по большому счету, ваша судьба не должна меня трогать. Вы посторонний мне человек. Но, как бы пошлости не сказать, память о вашем отце. И сами вы мне симпатичны, потому что кажетесь живым». Саша, понимающе кивал, а вернее, достаточно небрежно изображал эти понимающие кивки. «Да-да, я слушаю вас внимательно. Да-да, это все верно. Мы оба любили папу, и я действительно кажусь живым». Безлётов приметил некоторую вялую неискренность и неприязненно сморщился. «Саша, вы никогда не замечали, что действия союзников представляют весьма странную смесь мужества и шутовства?» — сменил он вдруг тональность. «Мало того, ваше мужество — это мужество шута, который поначалу честно думает, что его не накажут, а потом удивляется, что наказали, и продолжает шутовство уже из мазохизма». «В точку», — сказал Саша. «Я именно так и думал». Он доел суп и теперь выглядывал официантку со свининой. «Вот ты опять ерничаешь. Тебе это не к лицу, ты не думаешь?» «А что это вы ко мне все время то на «вы», то на «ты»?» — спросил Саша. Безлётов секунду смотрел на Сашу внимательно, напряженно думая о чем-то. Саша, улыбаясь, разглядывал Безлётова. «Да какая разница?» — ответил Безлётов, тряхнув головой. «Ты мне скажи, пожалуйста, что вы хотите?» «Я тут получил доступ ко всем вашим документам, партийным манифестам, программе вашей, листовкам. Изучил все это внимательно. Много пафосной брани, всхлипов, истерик, слов много. Но я одного не пойму. Чего надо-то вам? Ну вот вы умеете мужественно ерничать, получать по лбу и опять подставлять лоб. А дальше? Хотите установить порядок? А в чем он выражается?»
«Порядок, русский порядок», — с кривой улыбкой повторил Саша. «Опять вы нас с кем-то путаете».
«Так вы не хотите порядка?»
«Вот ведь как хотим мы порядка, вас это раздражает. Не хотим порядка, опять раздражает. Да потому что ни у вашего порядка, ни у вашего беспорядка нет никаких примет, черт возьми. Ни одной. Основываясь на чем вы будете строить будущее? На детских стихах Костенко? Или на его безумной философии кочевника евразийских пространств?
Основываясь на чувстве справедливости и чувстве собственного достоинства», — устало ответил Саша. «Если бы у меня был сын, я бы его растил именно так».
«Страна не сын, Саша!» — Безлётов сказал это негромко, без патетики, потому что вспомнил о супе, и было бы пошло артистически восклицать и затем нести ложку ко рту.
«В этой стране революции требуют все», — сказал Саша, наблюдая, как Безлётов ест суп. «У вас же хороший вкус, Алексей. Как вы смиряетесь со всем этим кошмаром вокруг? Любой мыслящий человек, на заводе он работает или на земле, в белом ли халате или в военной форме, понимает это. Закройте глаза, прочтите 10 раз «Отче наш», потом включите теле, и вы поймете, что там одни бесы».
«Какие бесы, Саша, какие бесы, если есть там кто-то к безвредные дураки? И нет никакого кошмара, вы просто не знаете толком ничего, начитались вашей мутной прессы. Ну вот, вы уже смирились». Саша смотрел на Безлётова и думал о мясе, хотелось мяса. Безлётов пожал плечами, это означало: «Какой бред, боже мой! Вы так ругаете меня», — продолжил Саша, — «как будто это мы все затеяли, горстка пацанвы. И мы сейчас двинем земную ось, мы повергнем Россию в кровавый хаос, и все обвалится. Я даже начинаю гордиться нами. А мы ведь случайность, Алексей. Нас случайными сквозняками согнало.
Революция приходит не сверху и не снизу. Она наступает, когда истончаются все истины. Я это где-то слышал. Я тоже. Только истины истончаются в вас самих. Безлётов нацелился ложкой в Сашу. Этот момент ты упустил. Они не вне вас истончились, а внутри вас. Внутри тебя, Саша. Вы не знаете, что все неминуемое заставляет людей меняться. Вы еще не пришли к этому пониманию. Знаешь, почему ты, почему все вы так жаждете подмять всех вокруг себя? Вы не знаете, куда себя деть, что делать с собой. По сути, каждый из вас разрешает собственные психологические травмы. Алексей — пошлость. Но, честное слово, пошло так говорить. Вам не стыдно? Человек, созданный из глины, весь сплошная травма. Вы травма, я травма, любой. И все мы их разрешаем, свои травмы, всю жизнь. Как вам всегда хочется все свести к каким-то комплексам, причем к чужим комплексам. Вы со своими разберитесь. А я свои комплексы не реализую, пытаясь всех построить, а кое-кого и пристрелить. Сашу слегка передернуло. Но вы живете в согласии с людьми, которые и глупы, и жестоки, и подлы, сказал он, помолчав. И даже работаете на них. «Они нормальны», — ответил Безлётов. «Им, может быть, не хватает интеллектуального блеска, но у них, в отличие от вас, хотя бы присутствует здравый смысл». «Алексей, меня тошнит от ваших слов, поверьте. Я всегда догадывался, что вы либерал, но не в такой же степени».